Вот еще бы я хотел сказать об одном, что я, по-моему, упустил вам. Это когда мы говорили с вами о личном грехе. То есть это то, что самое понятное для всех и каждого. Каждый, наверное, ну, знает, что такое личный грех. Это когда человек совершает что-то против совести, против очевидной заповеди. Это вещи понятные. Но я бы вот еще хотел вам что добавить. Что личный грех может иметь разный характер. Он может быть личным, сугубо личным. Он может быть личным, касающимся всего общества. Он может быть личным, но касающимся церкви. То есть личный грех может быть и индивидуальный, и общественный, и церковный. Вот на это я особенно обращаю ваше внимание, друзья мои, потому что сила ранения, которое наносит человек своей душе, очень во многом зависит от того, кого при этом он еще поражает этим своим поступком. Знаете, одно дело, я вот, знаете, кого-то осудил, и никто не видит этого. Или на кого-то имею неприязнь, кому-то не имею неприязнь. И никто не видит это. Я и тому человеку не показываю, что я имею к нему неприязнь или имею к нему зависть, какое-то недоброжелательство. Это одно дело. Но другое совсем дело, совсем другое. Когда, например, говорят, он пьяный поп валяется в канаве. Все говорят, ну и вот это да, ну хороши. То есть, когда мы, когда своим личным грехом, кажется, это личный грех, человек напился, ясно? Личный, конечно. Но когда он при этом является соблазном для множества людей, людей, которые за пределами даже церкви, и тем самым, когда у них интуитивно, так сказать, подсознательно возникает, коли им можно, то уж нам-то тем более, то вы помните, что говорит Христос по этому поводу? О камне, о жернове, который повесит лучше на шею человека, чем нежели соблазнить единого от малых сих. Вот этот общественный грех, он неизмеримо тяжелее, и он поражает человека, конечно, я не знаю, с очень большой силой. Тяжесть этого греха огромна. Я к чему говорю? Избави Бог, друзья мои, что-нибудь делать такое, что соблазняет других людей. Пришли, вас позвали там, на свадьбу, еще куда-то. Еще куда-то. Ох, какая есть опасность, то же самое. А вы знаете, как смотрят? Вы просто не представляете, как смотрят за нами. Я вам пример приведу. Вот простой. Однажды мне пришлось со светской делегацией быть, ехать за границу. А был рождественский пост, вот так. И мне за столиком один протягивает там какую-то колбасу или что-то. Я говорю, спасибо. Ну что? Я сказал, спасибо. В этом другой, ты что? Не знаю, что у них сейчас пост. Я никак не ожидал этого. Совершенно светские люди. Я никак не предполагал, что они знают даже, что у нас пост или не пост. Люди не церковные совершенно. И я удивился. Вот так. А ведь можно подумать, откуда они знают? Потом я же нахожусь в путешествии. Все, кажется, можно. Вы знаете, меня этот случай так вот поразил, и как-то прям врезался в память. И поэтому я вот говорю вам, избави Бог при людях не ради лицемерия, вы слышите? Не по лицемерию, не потому, чтобы показать себя кем-то. Ни в коем случае это не надо, эту мысль отгонять. А чтобы не взять на себя вот этого груза, вот этого жорного, который будет висеть на моей шее. Личный грех, но какой? Также есть личный церковный грех. Тоже личный. Я тоже могу согрешать лично, так? Но могу этим самым смутить, что называется, всю церковь. Вспомните вот эти смуты, еретические смуты. Когда человек свое личное личное понимание какого-то вопроса, или понимание то, которое заимствовано от каких-то еретиков, от людей, ошибающихся глубоко, вдруг начинает выдвигать в качестве концепции церковной, как в качестве церковного учения, кажется, и личный грех, но какое зло он может принести церкви этим самым. За этим надо тоже очень внимательно следить. Потому что груз, который мы берем на себя, вот тем самым, он может оказаться просто непреодолимым для нас. Это очень-очень трудным. Итак, есть личный грех сугубо индивидуальный, который никого не касается. Кстати, хочу вам привести пример. Вот случаи, которые вы уже знаете, от которых мы никуда не убежим, это не является каким-то открытием чего-то. Вот священник, так, и по причинам разным бывает, но вдруг он вот лично согрешает. Вот нашел какую-то женщину. Никто не знает. Никто не знает. Совсем другое дело, когда все говорят, смотри, бегает. Даже церковные каноны в современном, так сказать, их применении по-различному относятся к этим вещам. Этот священник, если он искренний, но который вот согрешает, он идет к духовнику, так, он кается, он борется с собой. Но пока все это скрыто, так, это является его личным грехом. Когда открывается, то архиерей обязан запретить его в служении. Грех, кажется, один и тот же. Церковные кары носят различный совсем характер. Почему? Потому что причина другого порядка. Тяжесть греха неизмеримо больше, когда наш личный грех становится соблазном для других. Вот так, друзья мои, это вот то дополнение, которое я хотел сделать в связи вот с понятием греха, личного греха. Прежде хочу еще напомнить вам то, что говорит Григорий Ниский о грехе. Он говорит, грех не есть существенные свойства нашей природы, но уклонение от нее. Я обращаю ваше внимание, услышите? Грех есть уклонение природы от добра, которое свойственно нам по творению. То есть зло, и это очень важный момент, друзья мои, зло не имеет своей сущности, сказали отцы. Нет зла самого по себе. Так же, как нет болезни самой по себе, а есть болезнь конкретного человека или конкретного органа. Вот. А самого по себе болезни не существует. И что такое себя представляет, когда мы говорим болезнь? Болезнь – нарушение той нормы, в которой только может быть здравым и целым вот человеческое существо, человеческий организм как таковой. Вот Григорий Ниский пишет, грех не есть существенное свойство нашей природы, но уклонение от нее. Подобно тому, как и болезнь, и уродство не присущи нашей природе, но противоестественны, так и деятельность, направленную к злу, нужно признать искажением врожденного нам добра. Вот, оказывается, искажением. Вы теперь понимаете, почему грех – это плохо? Не потому, что Бог сказал это плохо, а потому что это есть ненормальность. Когда нос забит, человек рот открывает, чтобы дышать. И говорит, ты чего ходишь? А он, оказывается, у него нос забит, болен. Но есть вещи и похуже, когда мы знаем. Вот что такое грех. Грех – это есть болезнь. Или, если хотите, болезненный удар. Это болезненная рана и так далее. Вот что есть грех. В связи с этим я и хочу вам указать на один просто паразитный парадокс. Прекрасно понимая, что грех – это есть нечто иное, как зло, которое я себе приношу, если я это понимаю, конечно, то остается удивляться только на себя. Ну почему же я грешу? Если я знаю, что это я себе наношу этим зло. И часто я это действительно знаю точно. Совершенно точно знаю, как могу себя расстроить, например, какими-то дурными, злыми или осудительными мыслями. Вот. Как я могу себя расстроить? Как расстроить всю свою душу, нервную систему, если хотите? Возбудить себя невероятно. И вот поразительно. Что ж такое? Зная это, я, тем не менее, делаю это. Вот христианство и говорит то, о чем умалчивают другие мировоззрения, в том числе и религиозные. Христианство и говорит, что, к сожалению, мы в настоящем нашем состоянии больны. Не здоровы, а больны. И, человек, тебе нетрудно увидеть это, что ты болен. И тогда ты будешь уже к своим мыслям, чувствам, желаниям, действиям уже относиться с какой осторожностью, когда у меня нога, знаете, подвертывается, иду, вдруг вступил, и человек раз, я буду с какой осторожностью я буду ходить, чтобы вдруг не упасть, потому что нога подламывается. Правда, с осторожностью буду? Ну, конечно, еще бы. Вдруг растянуться, знаете, на грязной дороге. А то еще буду с палочкой ходить, чтобы не упасть. Вот к чему призывает православное христианство. Мы, оказывается, в настоящем состоянии больны. Вот это-то решительно отвергает вот этот безрелигиозный гуманизм. Мы здоровы. Человек звучит гордо. Вот и попробуйте мне сказать, что я болен, что у меня головка, бобо. Я вам скажу, самого у тебя головка. Где? Вот, понимаете? Это интересная вещь. Постоянно убеждаюсь, что я болен и не вижу своей болезни. Друзья мои, вот это особенно я обращаю ваше внимание. Кажется, нет ничего проще увидеть, что я болен, и не вижу, что я болен. Скажите, как можем это назвать? Это вообще что-то такое фантастическое. Я чувствую, что я не болен. В смысле, я говорю, в духовном плане, вы понимаете, что я здоров и умом, и чувствами, и сердцем, да, и телом, может быть, я вполне здоров. Постоянно, если то и только понаблюдать, постоянно согрешая. И более того, мне не хочется отставать даже от того, что мне причиняет явное зло, так как пьяница не может отстать уже от водки, как наркоман не может отстать от этого, прекрасно уже понимая, что он делает с собой. Вы теперь поймете, почему христианство, все внимание, весь центр человеческого сознания направляет прежде всего на то, чтобы человек увидел, посмотрел, снял розовые очки, увидел себя на самом деле, кто он есть. Первая задача, друзья мои, самой аскетики, подвижничества самого, заключается в чем? Первая задача главнейшая – увидеть себя, увидеть, что я грешный. Господи, владыка живота моего, и так далее. Дай мне, Господи, увидеть то, что происходит со мной, увидеть свои грехи, увидеть поврежденность нашей человеческой природы – является одной из главнейших задач христианской жизни. И должен вам сказать, друзья мои, тот, кто не идет по этому пути, тот никогда не сможет быть христианином. Это будет пустушка, которая может много говорить, открывать рот, да, излагать христианские истины, а сам каким был, таким и останется, то есть таким же язычником, какой и был. Вот это то, что касается, друзья мои, нескольких соображений в отношении личного греха и греха вообще. Теперь я хочу поговорить вам о первородном повреждении. Я уже говорил вам, что Макарий Египетский назвал христианское учение о том, что произошло с первым человеком, Макарий Египетский назвал, наследственной порчей. Василий Великий назвал первородным повреждением. На Западе, уж не знаю, с какой, с легкой руки или нелегкой, латинское выражение блаженного Августина «peccatum originale», что дословно значит «грех происхождения», перевели с латинского у нас как «первородный грех». Видите, у него сказано «грех происхождения». Мы перевели, и в русском языке так и осталось, во всех наших догматических курсах, всюду «первородный грех». Кстати, странно, правда? Почему бы нам не взять Василия Великого, первородное повреждение, правда? Ну, почему не взять этот термин в наши догматические курсы? Почему не взять Макария Египетского, наследственной порчи? Нет. Понимаете, почему? Еще раз вам напоминаю. Если вот кто-то из вас хоть немножечко, вот, ну, почитайте хотя бы Флоровского «Пути русского богословия», вы увидите, в какой огромной зависимости наши все школьные вот эти учебники и пособия или так называемое школьное богословие, в какой огромной зависимости находится от западных источников – протестантских и католических, или наоборот. Просто потрясающе. Еще раз напоминаю, что только прозрение, когда началось прозрение, когда у нас начали переводить академии, вот четыре академии прям взялись, вот середины XIX века, и начали переводить святых отцов. До этого переводы были очень немногочисленные, некоторых аскетических творений, и все. Здесь начались переводы, и вот здесь начали раскрываться глаза. Как? Просто с удивлением. Оказывается, святые отцы говорят о другом, другом совсем понимании, в том числе и понимании греха. И вот такой первой, такой мощной, я бы сказал, ласточкой, это не вообще первая, а первая мощная такая книга, в которой дан был анализ от многих вещей святоотеческой точки зрения и сопоставление их с тем школьными, привычными нам фразами и идеями, которые взяты прямо с Запада. Это явилось православное учение о спасении тогда еще архимандрита Сергия Старгородского, будущего патриарха. У архиепископа Филарета Черниговского мы находим целый ряд критики в этот адрес. Ну, я уж не говорю Хомяков, как он то же самое, в его знаменитой переписке с Пальмером и его трех письмах о западном христианстве. Кстати, скажу вам, еще раз напоминаю, друзья мои, актуальные вещи. Он затрагивает насущные вопросы прямо там, Хомяков. Имейте это у себя. Второй томик его сочинений. Хомякова. Вы посмотрите, вы сами убедитесь. Это не надо смотреть как на авторитет. Вы слышите? Он же против всяких авторитетов. Вот смотрите, совершенно очевидно, когда он прямо раскладывает по полочкам и говорит, посмотрите и увидите. Только с этого времени началось, вот с конца, если хотите, XIX века и затем уже XX. А до этого мы находились под громадной зависимостью вот, от западного богословия, западных источников. Если вы почитаете нашу предреволюционную литературу, даже наши вот, богословские труды, вы посмотрите подстрочники, вы сплошь увидите немцы, англичане, французы. Сплошь! Это просто поразительно! То есть мы основывались преимущественно, вот эти наши классические профессора, на чем? На католическо-протестантской литературе. Как это печально. Поэтому не удивляйтесь, что так и наше богословие подчас во многих моментах оно вот остается на тех же рациональных и рационалистических рельсах. Так вот и в данном случае. Почему не взять Василия Великого? Первородное повреждение. Правда же? Нет, первородный грех. Ну, можно сказать так. Ну, не будем спорить о словах. Верно. Можно было бы совершенно наплевать на это. Ну, первородные повреждения, первородный грех, ну какая разница? Оказалось, какая разница-то? За этим понятием первородного греха, в отличие от первородного повреждения, стоит целое мировоззрение. на котором построена, если хотите, догматическая система католицизма и затем протестантизма, возникшего из него. Вот что оказалось. Целая система, другая, совсем не святоотеческая. Вот, и поэтому с этой точки зрения нам очень важно посмотреть с вами, что же подразумевается под этим первородным повреждением и первородным грехом как таковым. Почему я об этом говорю? Чтобы понять жертву Христову. То есть ответить на главнейший вопрос, который, помните, поставил. Что же сделал Христос нам? Помните, я поставил? Что Он сделал? От греха освободил? Мы все в грехах. От смерти освободил? Все умираем. Что Он сделал? Мир спас. Как был, так и идет в преисподнюю, кажется. Что сделал-то Он? Ничего. Почему же Он Спаситель? Это же главнейший вопрос, который будет каждому из вас, я думаю, поставлен, и каждому из нас. И когда мы проходим, изучаем сам разные там вещи, так сказать, мелкого порядка, а не ответив на главный вопрос, то этим самым мы, знаете ли, попадаем в некоторую недоуменную, я бы сказал, скользкую ситуацию. И вот чтобы понять, что же дала жертву Христову, мы должны понять прежде, а что случилось? Когда мы говорим «спас», мы спрашиваем, от чего? От чего? Не поняв погибели, мы не поймем спасения. И вот здесь-то как раз, для понимания этого, вот здесь мы и видим совершенно радикальные два мировоззрения, которые отличаются друг от друга. Я вот постараюсь вам сейчас это, так сказать, ну, насколько это возможно, показать вам, показать, в чем же тут различие. Ну, чтобы вы поняли, что западное действительно все на каком пути стоит, я вам процитирую хотя бы катехизис католической церкви. Это вот такой вот бух, видели все, который вот не так давно. Ну, в частности, все люди – соучастники греха, совершенного Адамом. Я вам цитирую. «Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца». Я взял вам ключевые совершенно фразы. «Соучастники греха Адама». Поняли? Оказывается, мы все соучастники. Что это значит? Вот это как раз идея. Она идет из понятия первородного греха. Но сначала, мы еще вернемся к этому, а сначала сейчас я хочу вам сказать, так сказать, о сути дела. В православной нашей богословской литературе мы находим, если хотите, два даже понимания первородного греха. Мы взяли это понятие, первородный грех, не Василия Великого, конечно, не первородное повреждение, первородный грех. Одно из них – это личный грех первых людей. И я скажу, что было бы очень хорошо, если бы мы так бы его и назвали – прародительский грех. Это же их личный грех. Вот и пусть он будет прародительский. Вот. Но вот этот-то прародительский грех, оказывается, называют и первородным грехом. То есть тем грехом, который, оказывается, висит и на нас. Вот я вам только что католический катехизис процитировал, и это мы найдем в своей, к сожалению, своей литературе. Давайте посмотрим, какова связь греха прародителей вот с тем повреждением, о котором мы только сейчас мы с вами говорили. Я грешу, я грешен и не вижу, в общем, своей никакой болезненности. Какова связь? Вот обращаю ваше внимание на одного очень интересного, такого серьезного исследователя, дореволюционного, это Кремлевский, фамилия его. Он утверждал следующее. Грех Адамов не отождествляется Церковью, с первородным грехом, а считается лишь причиной последнего. То есть это множество, так сказать, отцов, об этом будем говорить, прямо утверждают, что именно грех прародителей явился причиной того всеобщего повреждения, которое наследуют все люди, и которое это, вот это повреждение, Василий Великий и назвал первородным повреждением. Почему первородным? Да, потому что самым первым, самым начальным. Вот, оказывается, грех прародительский – это личный грех, а повреждение – всеобщее. Видите, это два совершенно разные понятия. Вот. Священник Бургов, есть очень интересное у него исследование. Кстати, обращаю ваше внимание, что в православной энциклопедии, да, есть вот там, в богословской энциклопедии, это еще дореволюционно, есть статья «Грех», и там есть грех первородный. Вы посмотрите, там материалы, если вас будут интересовать эти вопросы, вы найдете там много интересных вещей. Так вот, что пишет этот священник Бургов? «Осуждение за первородный грех нигде не отождествляется с вечной духовной смертью, как следствием и наказанием личной греховности. Духовную смерть причиняет грех, содеянный свободно. Люди называются духовно мертвыми по причине личных своих грехов и преступлений закона, личных». И дальше, послушайте, «глубоким противоречием учению Священного Писания является то утверждение протестантских строгих богословов, что первородный грех сам по себе, и он приводит латинское выражение «vere sit peccatum», то есть, что этот первородный грех сам по себе есть истинный грех. Первородный грех есть истинный наш грех, наш, слышите? Ведущее за собою осуждение на вечную смерть всех невозрожденных крещением и также младенцев. Поняли, откуда идет? Все некрещенные погибнут. Почему? Потому что на всех их висит грех Адама. Вот это вот страшное смешение произошло. Греха Адама с всеобщим повреждением. Причем в западном богословии он пишет, Бургов, о строгих протестантских богословах. Так эти строгие протестантские богословы это прямо заимствовали из католического же учения эту свою мысль, свою идею, что грех, личный грех Адама, он висит на всех нас, на всех потомках. Как смотрит православие, потом мы еще будем возвращаться к этим вещам, как смотрит? Мне кажется, что самое лучшее определение того, что произошло с людьми в результате грехопадения Адама, дает преподобный Максим Исповедник. Он, Максим Исповедник, утверждает, что вот это первородное повреждение заключается в трех вещах, что случилось с человеком. Три вещи, он говорит, с природой человека. Это страстность. Причем страстность какая? Обращаю ваше внимание. Как он говорит, неукоризненная, негреховная. Под страстностью он разумеет, что уязвимость, страдательность. Мы можем теперь страдать. Вот, оказывается, в чем дело. Значит, первоначально первые люди не могли страдать. Бейте воздух сколько угодно, хоть мечом, хоть кулаком. Когда же Бог облёк человека в кожаные ризы, вот это вот наше повреждение, мы стали от всего страдать, и от холода, и от жары, и от болезней, и от ударов. Мы стали страдательными. В этой страдательности никакого греха нет, вы слышите? Это не греховное, просто это состояние наше. Мы стали страдательны, то есть страстны, стали тленны, то есть мы не остаемся в одном состоянии, а мы от младенчества до гроба Посмотрите, какой идет процесс. И, наконец, мы стали смертны. До грехопадения Адам не знал, природа Адама не знала смерти. Так вот, вот это нарушение природы человека имеет какой характер, как вы видите? Я бы сказал так, конститутивный. То есть это не имеет никакого отношения к духовному и нравственному состоянию человека. На это я особенно обращаю ваше внимание, что никакого отношения к духовному и нравственному состоянию не имеет это. Потому что и уязвимость, и тленность, и смертность, они же бесстрастны сами по себе. От того, что человек умирает, это не значит, что он согрешает или творит добро. Это вещи, не относящиеся к духовной стороне. Вот. Это, так сказать, конститутивные нарушения. И это повреждение или это нарушение не нарушило свободы человека в выборе добра и зла. Он остался личностью, он остался свободным в избрании Бога или дьявола. Он остался свободным перед лицом своей совести. Иоанн Дамаскин вот так подчеркивает негреховный характер первородного повреждения. Естественные же и беспорочные страсти, видите, как он их называет, беспорочные, непорочные страсти, суть, не находящаяся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления, и перечисляет их, как, например, голод, жажда, утомление, труд, слезы, тление, боязнь смерти, предсмертная мука и так далее, и подобное, что по природе присуще всем людям. Вот это все, это стало следствием грехопадения, но сами по себе эти вещи не греховны. Они просто болезненны. Поэтому Макарий Великий, я постараюсь, друзья мои, говорить на святых отцах, а не на богословах. Поэтому Макарий Великий пишет: «Природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для благодати Божией, и для сопротивной силы. Но она, природа наша, вот эта поврежденная, не может быть преневоливаема. Она остается свободной». Максим Исповедник, тот же преподобный, пишет: «Ибо два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления божественной заповеди. Один – достойный порицания, это его личный грех. А второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицание». Я обращаю ваше внимание, видите, не могущий, вот это то, что мы находимся в поврежденном состоянии, это не может быть порицаемо. Мы за это не ответственны. Это не грех. И он пишет: первый – от произволения, добровольно отказавшегося от блага, а второй – от естества, вслед за произволением, невольно отказавшегося от бессмертия. Когда мы читаем, я говорю, католический катехизм, у нас это сколько угодно прочитаем, когда все люди – соучастники греха, совершенного Адамом, то возникает вопрос, интересно, каким образом мы были соучастниками греха Адама? Пятый Вселенский собор решительно осудил учение о предсуществовании душ. Если бы мы в нем бы существовали там, знаете, помните, как стоики учили там, как в логосе у того же Филона, все души там в нем были. Это понятно, все они согрешили. Пятый Вселенский собор осудил, никакого предсуществования душ нет. Вот. Поэтому никто из его потомков не участвовали, мы не участвовали ни волей, ни сознанием в его грехе. Поэтому ответственности нет за эту поврежденность. Вот. Мы не несем. Грехи наши обусловлены нашей волей. Вот, оказывается. Марк Подвижник так и говорит: преступления, будучи произвольные, никем не преемствуется по неволе, но происшедшая от всего смерть, будучи понудительную, преемствуется нами и есть отчуждение от Бога. Итак, мы получили преемственно, не преступление. Смерть же мы наследовали по неволе». Об этом пишет очень интересно и отец Иоанн Мейндорф, я уж не буду зачитывать, это уже богословы. Вот. Очень часто сторонники вот этого католическо-протестантского понимания природного греха ссылаются на послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. А вот греческий текст о чем говорит? Кстати, по-славянски сказано так, что трудно нам вот сейчас и понять. «Итак, о смерть во вся человеке в ниде, понеже все согрешиша». Как это понять? «Понеже». Оказывается, в греческом тексте стоит не «эн о», не «в котором все согрешили». В греческом тексте стоит не «в нем все согрешили», как у нас в русском переводе написано, а стоит «ф о», «потому что все согрешили». Вот, оказывается, потому что мы согрешили. Вот толкование блаженного Федорита, такое на эти слова. Вот Иоанн Златоуст, что пишет, чтобы один наказывался по вине другого, это представляется несправедливым. А вот интересно, преосвященный Феофан Затворник, теперь святитель, он держится перевода того, схоластического, но перевод правильный, потому что все согрешили, признает, прям пишет, это точный перевод. Итак, что можно сказать? Люди осуждены не за грех Адама. Слышите, как мысль апостола? Не за грех Адама все люди осуждены, а за свою греховность мы осуждаемся, последствия которой вот, началось с Адама. Согрешили все, но не в Адаме, не НО, не в котором, а ФО, потому что согрешили, потому что мы согрешаем. Мы повторяем, если хотите, бесконечное количество раз грех Адамов. Автор специального исследования о первородном грехе Кремлевский, который я вам уже называл, по этому поводу пишет, что касается восточных отцов церкви, то есть православных, то в суждениях их нет ни малейшего намека на переход первого греха Адамова на всех людей. Хотя мысль об общем тлении всех в Адаме выражена у них со всей определенностью. Правда, у них можно встретить выражение в том смысле, что все люди рождаются под грехом Адама, но грех – они, согласно учению апостола Павла, понимали в смысле греховного расстройства человеческой природы, в смысле царствующего в человеке закона греховного. А клятву Адамову понимали в смысле совокупности, это очень важно, друзья мои, вот насчет клятвы, в смысле совокупности всех тех бедствий духовных и телесных, которым подвергся весь род человеческий вследствие падения прародителей. Эти суждения восточных отцов о том, что все люди рождаются с грехом или греховностью, подражательное западное богословие поняло превратно и, наконец, в лице Августина совершенно исказило, начав учить о переходе на всех именно первого греха Адамова. Но, повторяем, такой мысли не высказывал ни один из восточных отцов, как не встречаем ее и в Писании. Это очень, очень важный, друзья мои, вывод. Вы вот сейчас, не знаю, вы понимаете, почему я так вам подчеркиваю все эти вещи. Вот. Еще раз говорю, первородный грех, а лучше сказать, первородные повреждения, это не вина человечества и нас с вами за грех Адама, как это утверждает западное богословие. И, к сожалению, и у нас мы найдем это. Сама идея виновности потомков за грехи отцов она отрицалась даже в Ветхом Завете. Даже это было понятно. И вдруг в Новом мы это пишем. Вот посмотрите, что пишет Иезекииль, пророк. «Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего?» Вы слышите? Прямой вопрос. «Потому, что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои, с большой буквы мои, соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Это пророк Иезекииль, 18 глава. То есть, да, это вещи совершенно элементарно и понятно для каждого, что не несет, не несут потомки вины за грехи своих прародителей. Но западное богословие именно дало такую трактовку первородного повреждения. И мы потом увидим, какое это сыграло определяющую роль в понимании, лучше сказать, в ложном понимании жертвы Христовой. Я еще могу сказать только одно, что первородное повреждение вот это, то есть страстность, тленность и смертность, не могут быть упразднены, искоренены ни одним человеком. Это стало законом нашей природы. Ни покаяние, ни святость жизни никого не спасает от смерти. Сама Богоматерь скончалась. Сам Христос скончался. Как писал Афанасий Великий, покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Поэтому даже самые святые люди не могли освободиться от кожаных рис. Понятно? Вот так. Это то, что касается, значит, первородного повреждения или первородный грех. Надо бы вообще-то, наверное, убрать бы вот это понятие «грех», потому что оно вводит нас в заблуждение, как будто это грех. На самом деле, вовсе не грех это, а повреждение. Вот теперь несколько слов скажу вам о другой вещи, о так называемом родовом повреждении. Это тоже понятие имеет очень большое значение для понимания Бога воплощения и понимание жертвы Христовой. Только по этой причине мы с вами рассматриваем эти вот догматические вещи. Первые люди начали историю трех типов греха. Трех – личный грех, который породил первородное повреждение, я говорю, грехов. Если лично – это грех, прочие – не грехи. Но трех типов, называем так. Значит, личный грех, который породил первородное повреждение, вот эти кожаные ризы, и, наконец, еще одно – родовое повреждение. Я хочу вам вот сказать об этом и родовом повреждении, поскольку оно имеет очень большое и догматическое, и практическое значение. Так вот, что такое родовая поврежденность? Или называют родовой грех, к сожалению. Это наследственно передаваемое, если хотите, из поколения в поколение, передаваемое наследственно, духовно-нравственная болезнь, которая поражает отдельные роды, племена, семьи, с особой силой. В разных, хотите даже народах, разная есть специфика. В разных родах разная специфика. Есть роды очень жадные, есть роды очень тщеславные. Прямо и прямо роды, именно тщеславные. Есть роды какие-то, знаете, прям как волки. Для них ничего не стоит и ограбить, и убить, я не знаю просто что. Что такое? Недаром еще в Библии даже сказано «род Каинов», «каиниты». Да вот есть именно такие. Откуда это, мы говорим? Что это? Первородные повреждения? Нет. Никакого отношения не имеет к этому. Оказывается, друзья, вот это очень важно понять, что каждое личное согрешение наше, оно не является в конечном счете только нашим личным достоянием. Наша наследственная система, наши гены, будем говорить, так, она не носит характера чисто биологического. Как человек двусоставен, я говорю, из души и тела, так, оказывается, наша наследственная вся система, то, что мы передаем, двусоставно то же самое. Она является, с одной стороны, биологической составной, другая сторона – духовная. То есть, оказывается, само семя, из которого человек развивается, оно уже двусоставно. Об этом пишет Григорий Ниский и говорит, человек весь присутствует в семени, только душа его еще не видна в семени. Макарий Великий об этом хорошо пишет, когда говорит, что отцы рождают от естества своего и тело, и душу чад своих, и тела, и души чад своих. То есть святые отцы в этом отношении очень определенно говорят, что по закону богоустановленному уже в наших, кажется, чисто вот этих биологических явлениях, на самом деле в них мы видим двусоставность. Поэтому каждый грех, который совершается родителями, он уже закладывается как составная часть в духовную сторону нашего генома, будем говорить так. Уже грех, не смываемый покаянием, оказывается, уже этой язвочкой передается и дальше. Причем как он передастся при этом, сказать однозначно трудно. Посмотрите, Адам, не знаю, как он согрешил, нам трудно сказать, мы знаем эту историю, но не знаем, что и как внутри его произошло. Но уже Каин убивает Авеля. То есть помимо первородной поврежденности, вот этой неукоризненной страстности, тленности, смертности, мы видим уже какие проявления. В Каине вот так, в Авеле нет. Но дальше-то, посмотрите, ведь Библия описывает очень интересно там о роде Каина, о каинитах. Кстати, они стали строителями, градостроителями. Таволкаин, по-моему, стал начальником по металлу, что-то там, помните, с металлом. Другой там начальник по музыке. Вот это всего то, что мы бы назвали цивилизацией, развитие цивилизации. А они, прежде всего, оказались строителями цивилизации. Ну, это вопрос другой. Я хочу сказать очень важную вещь. Все, что мы делаем, оказывается, это все фиксируется, накапливается и остается, как в компьютере, в нашей наследственной системе. И все это передается. И затем уже мы не знаем, как может это выразиться, у кого в чем, в каких страстях, в каких пороках, в каких недостатках, в каких влечениях. Вот это в результате грехопадения Адама, так мы видим двойное повреждение. С одной стороны, тленность, страстность и смертность. С другой стороны, мы видим родовое повреждение, повреждение духовно-нравственного порядка. Но одно есть очень интересное «но», что как передаются отрицательные вещи, так, оказывается, передаются и вещи положительные. Оказывается, вот эту духовную составляющую формируем мы сами, своей жизнью. Поэтому мы видим, есть род каинитов, есть вдруг вот перед Рождеством будут читаться Евангелия, вдруг родословные Христа. Да ты чего ж скучные Евангелия? Кто кого там родил? Господи, а? Очень нам кажется интересно. На самом-то деле какая идея проводится? Что, оказывается, этот род, ну, был, что ли, лучше других. Все-таки он был наиболее святым из всех других, по сравнению с другими. Именно это подчеркивается в этих родословных. Есть, если хотите, род Каинов, есть род Богоматери, есть роды, действительно, которые праведные, чистые, есть роды грязные, скверные. От чего зависит? Каса в очень большой степени это зависит от тяжести грехов, совершаемых нашими предками. Можно, я вам скажу, полагать, что когда в Библии написано, что, помните, Господь накажет до третьего и четвертого рода, помните, до третьего и четвертого рода, можно полагать, что вот эти, особенно преступления родителей, тяжелые грехи, с особой силой сказываются в трех-четырех последующих поколениях. То есть дети, внуки, правнуки, трех-четырех, знаете, и, возможно, праправнуки особенно сильно сказываются. Напротив, добродетельный, помните, до тысячи родов. То есть, естественно, добро сильнее зла, это понятно. Вот. Но что важно-то в данном случае подчеркнуть? Поскольку это родовой грех связан с чем? С духовно-нравственным уже состоянием, не конститутивным, не тот, который изменить нельзя, с духовно-нравственным, то оказывается и наследственная передача обусловлена прямо духовным состоянием рождающих – отцов, матерей, дедов и так далее. При этом покаяние стирает, как в компьютере можно стереть, так и это стирает. Искреннее покаяние очищает душу, очищает наследственную систему. Вывод отсюда какой? Практически я хочу сказать, какой вывод? Первый. Вы посмотрите, вот на лекциях постоянно задают вопросы, что нам делать с нашими детьми? Что нам делать с нашими детьми? Я всегда отвечаю одним и тем же образом. Подумайте сначала, что нам делать с самими собой. Мы хотим видеть детей ангелочками, а сами кем являемся? Дьяволочками. Скажите, может ли из горького источника течь сладкая вода? Дерево добрые плоды приносит добрые, говорит Господь, и напротив, от злого дерева не приносит оно добрых плодов. Вот это особенно, вы знаете, почему всегда в древности, да и до сих пор еще это сохраняется. Вот посмотрите, даже когда вот свадьба, то жених и невеста, они еще не пьют вина, не дают им, чуть-чуть и все. Потому что даже уже это, оно может воздействовать на какую? На психофизическую сторону. Нет-нет, все знают от алкоголиков, кто рождается и прочее. И тут много вина выпил человек, это может здорово повредить, воздействовать на психику или на тело ребенка. А посмотрите, как наблюдали за тем, вон евреи, что сказали Христу? «Мы не от любодеяния рождены». Помните? Оказывается, уже замечен это опыт, тысячелетний опыт. Заметили, какое большое опять значение имеет, как был рожден ребенок. Не рожден, а зачат. Какое, оказывается, это опять имеет большое значение, то же самое. Еще раз повторяю, наша наследственная система формируется нами самими в огромной степени. Я говорю, вот это духовная составляющая в огромной степени. Это надо нам знать. Это, пожалуйста, передавайте другим. Родовая поврежденность – это такая реальность, что я просто и говорить не приходится. Обратите внимание, все больше людей рождается психически, телесно и духовно ненормальными. Прям с явно выраженными уже с детства пороками, настроями. Чем обусловлено? Вот именно этим. Отцы рождают от естества своего и тела, и души своей. Вот, оказывается, та истина, которая открывает нам Священное Писание. Это очень, очень важно знать. Вот Григорий Ниский пишет. «Как преемством, принадлежащего каждому роду, продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденное есть тоже с рожденным. Так от человека рождается человек, от страстного – страстный, от грешника – грешный. Что нам делать с своими детьми? Понятно? Что нам делать? От страстного – страстный, от грешника – грешный. Макарий Египетский, вошедший в душу грех, овладев до глубочайших тайников, обратился в привычку. С младенчества в каждом возрасте воспитывается и учит худому. С младенчества уже действует. Вот в чем дело-то. Тот же священник Алексей Бургов, как хорошо пишет, в основании часто повторяемого в Библии изречения, что Бог грехи отцов карает до третьего и четвертого рода, лежит та мысль, что грех в жизни является не только индивидуальным, но и родовым. Почему и наказывается не только в родоначальнике, но и в нисходящих членах рода. В жизни всего чаще встречаются примеры патологической наследственности. Известна наследственная передача алкоголизма и других страстей, болезней и психического расстройства, и даже страсти к преступлениям. В детях мы нередко замечаем духовное сходство их с родителями, ясно указывающее на наследственное происхождение духовных предрасположений. И вот в связи с этим я хочу обратить внимание, но тот же Кремлевский очень хорошо пишет: «Церковь осуждает как тех, которые выводят все грехи из наследственного принудительного влечения, так и тех, которые отвергают определяющее влияние природного расстройства на происхождение всех грехов. А оказывается, есть и то, и другое в человеке, и наследственное, и личное. Но если мы хотим, чтобы дети были действительно хорошими, для этого, наверное, придется самим быть хорошими. Вот это беда, конечно, вот это меньше всего нравится. Мне бы хотелось, уж я, ладно, какой не есть. Вот детки мои, чтоб были ангелочки. Увы, голубчик, ничего не получится. Если ты какой не есть, ничего не выйдет из этого дела». Вывод очень важный. Все человечество поражено родовой поврежденностью. Все. Потому что даже и сами святые, которые или были праведники, по крайней мере, от которых рождались дети, и они были недостаточно праведны, сами понимаем, все человечество. Только было одно единственное исключение за всю историю. Одно и единственное. Когда родился человек без родового повреждения. Родился полноценный человек, неукоризненно страстный, то есть неукоризненно, то есть который мог претерпевать и боли, и страдания, тленный, который рос с детства до мужского возраста, который был подвержен смерти, как все мы, но не было родового повреждения. Этот единственный человек был Бога-человек, Христос. Единственный. Почему? Родился от Духа Святого и пренепорочный, честнейший херувим Богоматери. Единственный родился нормальный человек. Слышите? Единственный. И хотя он был смертен, повторяю вам, тленный и уязвимый для страданий, он был чист абсолютно. И это было необходимо, чтобы действительно совершить то великое, ради чего он пришел. Вот я в связи с этим вот и хочу вам сказать, что, оказывается, природа наша сама по себе в силу кожаных только рис не является греховной. Ее награждаем мы в себе и в наших детях своими грехами. И вот об этом пишет хорошо преподобный Максим Исповедник. Я специально взял. Он пишет: «А человеку должен познать, что такое закон естества и что такое тирания страстей, неестественным, а случайным образом вторгшиеся в него по причине его свободного согласия. И этот закон естества он должен сберечь, блюдя его созвучной с природой деятельностью, а тиранию страстей изгнать из своей воли и силой разума, послушайте дальше, Максим Советник пишет, и силой разума сохранить непорочной свою природу, саму по себе чистую, незапятнанную и свободную от ненависти и раздора. Я обращаю ваше внимание, это нам очень важно, когда мы будем говорить о человеческой природе Христа. Да, Он был смертен, тленен и уязвим для страданий, но Его природа чистая, незапятнанная и свободная. Вот этих вот болезней, духовно-нравственных болезней, которыми, к сожалению, заражены все мы. Вот почему Григорий Паламай писал: «Христос был единственным незачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим». Ефрем Сирин: «Кто отрицает, что носил Господь безгрешную плоть, тот не получит спасения и жизни, даруемой через тело Его». Вот как! Он чист был от этого. В этом его уникальность. А всех трех вот этих грехах сразу, очень интересно, есть мысль у Макария Великого, сразу о всех трех, чтобы вы уже не сомневались. Макарий Великий пишет: «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен уже будешь бороться со своей природою». Ну что делать? Болеем, хныкаем, страдаем. Первородные повреждения. Со своей природою, с прежними нравами, личными грехами, страстями и с тем навыком, который тебе прирожден, родовым повреждением. Вы видите, какие интересные вещи. Оказывается, о всех отцы писали, но почему-то в нашем богословии, я вам скажу, это странно, не было вот понятия родового греха. Оказывается, о нем писали отцы, все есть, и это великая истина, такая, которую надо нам знать, понимать, вот, и никогда не забывать.